Здравствуйте, в эфире информационная программа «Время свободы» в студии Динара Сетикова. В этом информационном выпуске. Президент России Владимир Путин приказал отвести войска от границ с Украиной. Ситуация на востоке страны. А также на Украине на финишную прямую выходит президентская кампания. Болотное дело. В московских судах продолжаются процессы. Сестра одного из фигурантов, Ксения Косенко, обратилась к президенту. В Петербурге в Институте региональной прессы очередные внеплановые проверки. Эти и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Президент России Владимир Путин приказал отвести войска от границ с Украиной. По официальной версии, военные находились там на учениях. За несколько дней до этого в сети появилось видеообращение министра обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова с призывом к жителям восточных регионов Украины вступать в ряды ополченцев. Многие журналисты и политологи связывают такое поведение представителей ДНР с отсутствием у них поддержки из Кремля, хотя некоторые руководители и спонсоры сепаратистов, согласно свидетельствам СМИ, и принимали активное участие в военной операции России в Крыму. С экспертами беседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Президент России Владимир Путин дал команду министру обороны Сергею Шойгу вернуть войска, которые находились на учениях в Брянской, Белгородской и Ростовской областях, в места постоянной дислокации, сообщила сегодня пресс-служба Кремля. По оценкам НАТО и США, Россия под предлогом учений сосредоточила на границе с Украиной около 40 тысяч военных. На днях на сайте YouTube появилось видеообращение Игоря Стрелкова, министра обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Стрелков призвал жителей Восточной Украины вступать в ряды самообороны Донбасса, признав, что на стороне сепаратистов воюет недостаточное число добровольцев.
Уже больше месяца, как мы, маленькая группа добровольцев из России и Украины, вняв призывом о помощи, прозвучавшим из уст выдвинутых вами лидеров протеста, прибыли сюда и в вооруженной борьбе противостоим всей украинской армии и множеству слетевшегося на поживу наемного отребья. За минувший месяц мы слышали много раз отчаянный призыв «Дайте нам оружие». Дайте оружие, чтобы мы могли сражаться за свою свободу, за свое право читать и говорить на родном русском языке. Вняв этому призыву, мы добыли оружие. И вот наступил момент, когда каждый дончанин, способный носить оружие и готовый его применить по врагам своего народа, может приехать и получить оружие прямо в руки. Но что же мы видим? Все что угодно, но только не толпы добровольцев у ворот наших штабов. Никак не ожидал, что на всю область не найдется и тысячи мужчин, готовых рисковать жизнью не у себя в городе, а на соседней с домом баррикаде, откуда до ближайшего национального гвардейца надо полдня на машине ехать, а на передовой линии, где реально каждый день стреляют.
Игорь Стрелков заявил, что готов брать самооборону, в том числе и женщин.
Донецкой земле нужны защитники, а ополчению дисциплинированные солдаты-добровольцы. Если мужчины на это не способны, придется призвать женщин. С сегодняшнего дня я отдал приказ принимать их в ополчение. Очень жаль, что среди женщин совсем нет офицеров. Ни действующих, ни из запаса. Но какая разница, если мужчины-офицеры к нам не едут совсем? Во всей области пока не нашлось и пары десятков профессиональных военных, готовых возглавить воюющие подразделения. Стыд и срам.
За неполные двое суток видеообращение Стрелкова собрало на YouTube более миллиона просмотров. Первой реакцией в соцсетях на эту запись стала констатация того, что Стрелков заявил о своей слабости, отсутствии поддержки ДНР среди местного населения и вообще едва ли не подготовки сдачи Славянска. По мнению донецкого журналиста Алексея Мацуки, поддержка Донецкой Народной Республики среди населения действительно уменьшилась за последние несколько дней.
Люди, которые проживают в Донецке, 80% жителей, согласно соцопроса, поддерживают начало антитеррористической операции в городе, потому что многие связывают деятельность боевиков, террористов с очень негативными моментами, мародерством, с вымогательством, с воровством людей и так далее. То есть от эйфории того, что Донецк может стать независимым городом, в кавычках, да, давно уже все отошли эту неделю, как минимум, потому что увидели вооруженных пьяных людей, видят в центре города постоянно. Постоянные перестрелки в Ворошиловском районе, это центр города, людям мешают жить и вести обычный образ жизни. Вчера был митинг на площади Ленина, который собрал впервые всего 200 человек на площади Ленина. Лидеры террористов передвигаются по городу с вооруженной охраной, то есть они явно опасаются, что и местное население в виде партизанских отрядов, которые начали действовать по городу, будут нападать на них, и также они опасаются ареста по задержанию, так как открыты уголовные дела.
Говорил донецкий журналист Алексей Мацука. Московский журналист Олег Кашин в большом материале на сайте Слон.ру связал фигуру министра обороны ДНР Игоря Стрелкова с новоназначенным премьером Донецкой Республики московским пиарщиком Александром Бородаем и бывшим работодателем обоих православным предпринимателем Константином Малафеевым, основателем инвестиционного фонда Marshall Capital Partners и крупнейшим миноритарием компании Ростелеком. По словам Кашина, все эти люди принимали активное участие в российской военной кампании в Крыму, однако на Донбассе они занимаются несогласованной с Кремлем самодеятельностью, причем прежде всего из идейных побуждений. Москва оказывает им только информационную поддержку. По мнению главного редактора сайта агентуры РУ Андрея Солдатова, происходящее на востоке Украины не является самодеятельностью сепаратистов. Другое дело, что сценарий там очевидно отличается от того, что происходило в Крыму.
В Крыму с самого начала, в общем, хоть это были вежливые люди, но были люди совершенно очевидно из российских вооруженных сил и журналистами, были идентифицированы несколько подразделений достаточно быстро, и было понятно, что это прямое военное присутствие. В случае с Донбассом и с Луганском, насколько я понимаю, несмотря на заявление украинской стороны, идентифицировать какие-либо спецподразделения, если сегодня в Украине, не удалось. И об этом, собственно, речь не идет. Речь идет в лучшем случае, в кавычках, о людях, которые имели некоторое отношение к каким-либо структурам, но не идет речь, скажем так, о войсковых подразделениях. Поэтому мне такое ощущение, что это, видимо, свидетельствовало о том, что с самого начала идея заключалась в том, чтобы создать как можно больше проблем, но не заниматься присоединением.
Ну вот есть мнение, сейчас распространяется в СМИ о том, что некоторые руководители так называемой Донецкой Народной Республики, в частности Игорь Стрелков, министр обороны, Александр Бородай, премьер-министр, принимали участие непосредственно в крымской кампании, в частности Олег Кашин пишет о том, что он там лично с этими людьми чуть не общался. Угу. Можно ли подобным свидетельствам верить, на ваш взгляд?
Ну, насколько я понимаю, крымский след был достаточно очевиден, но, насколько я понимаю, в этом случае речь шла о том, что не войсковые подразделения российской армии перебрасывались из Крыма на Донбасс, а скорее те ополченцы, которых вооружали с помощью там отнятого у украинских военнослужащих оружия, вот их, видимо, уже не знали, куда пристроить после, скажем так, присоединения аннексии Крыма. И они, собственно, отправились на территорию востока Украины. Да, конечно, безусловно, совершенно завораживающим фактором является для меня то, что эти люди являются российскими гражданами и, в общем, назначаются на официальные посты, и, в общем, никто по этому поводу не испытывает никаких сомнений. Мне это представляется, конечно, довольно диким, но скорее это говорит о том, что в этом участвуют не вооруженные силы и не спецслужбы, а какие-то технологические структуры, которые просто играют в эту игру, и им кажется, что это получается.
Но структуры, тем не менее, действующие, видимо, по указке Кремля, вряд ли это какая-то самодеятельность.
Да, безусловно, речь, конечно, просто проблема тут заключается в том, что из-за того, что, понятно, с самого начала были опасения, они никуда, к сожалению, так и не делись о том, что и восток Украины может быть аннексирован, то проблема заключалась в том, чтобы попытаться понять, насколько методы, применяемые в Крыму, отличались от того, что сейчас происходит и происходило в востоке Украины. Мне кажется, важным фактом было именно то, что, судя по всему, планировалось это все равно разными людьми. То есть пусть даже те товарищи, которые сейчас находятся на Донбассе, они и принимали участие в крымской кампании, но очевидно, что не они там играли главную скрипку, не они руководили всеми этими вещами, а там были вполне официальные там лица там, из высшего командного звена российской армии, которые все это контролировали.
Говорил главный редактор сайта агентуры.ру Андрей Солдатов. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
На Украине на финишную прямую выходит президентская кампания. Через неделю, 25 мая, украинцы будут выбирать главу государства. Удастся ли провести выборы на Донбассе, где часть территории контролируют вооруженные сепаратисты, и узнает ли страна имя нового президента уже после первого тура голосования? Об этом корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Досрочные президентские выборы на Украине пройдут под усиленной охраной. Исполняющий обязанности президента страны Александр Турчинов подписал закон, который обязывает МВД и Службу безопасности Украины обеспечить круглосуточную охрану помещений окружкомов. Документ также предусматривает усиление охраны бюллетеней и другой избирательной документации во время их транспортировки. Власти рассчитывают, что повышенные меры безопасности помогут провести выборы и в неспокойных восточных регионах. В последние дни на Донбассе боевики захватывают избиркомы и берут в плен его сотрудников, говорит руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
Возникает, конечно, вопрос технический чисто, как в таких условиях дестабилизации ситуации в регионе проводить такие выборы. Представители высшего руководства страны заявляли о том, что изучается активный опыт Афганистана. Мы, в общем-то, указываем постоянно на то, что у наших родных вооруженных сил есть опыт, в частности, во время деятельности украинского контингента в Ираке было проведено 3 выборов, которые были признаны соответствующими демократическим нормам, а проходили они практически в той же ситуации, что сейчас мы наблюдаем на востоке Украины. Поэтому, в общем-то, считаем, что технически будет проблематично, но вполне возможно провести выборы такого рода.
Между тем, чтобы снять в обществе политическое напряжение и не допустить новых жертв на востоке Украины, провести предстоящие выборы в один тур предлагает депутат Верховной Рады Николай Рудьковский. Его законопроект депутаты парламента могут рассмотреть 20-21 мая. Николай Рудьковский.
Почему я внес это предложение? С одной стороны, это сократит бюджетные траты, денег нет даже на самые необходимые социальные программы. А с другой стороны, это сохранит жизни десятков людей и не допустит гибели людей между первым и вторым туром президентских выборов. Мы понимаем, что эскалация ситуации между первым и вторым туром президентских выборов достигнет своего апогея. Мое предложение, оно вызвано реалиями, и оно, можно сказать, внесено в парламент от имени матерей тех сыновей, которые были мобилизованы, от имени тех жителей Донбасса, под окнами которых стреляют с автоматов, и они не могут выйти на улицу, от имени всех людей, которые не хотят, чтобы гибли люди в Украине. Если все-таки мое предложение о проведении президентских выборов в один тур не будет поддержано парламентом из-за амбиций отдельных политиков, то во втором туре нам нужно проголосовать новый текст Конституции. И это бы сняло напряжение, это бы удовлетворило запросы Востока внести и местное самоуправление, решить вопрос по русскому языку, другие вопросы бюджетные и стабилизировать политическую ситуацию в Украине.
16 мая во время теледебатов на Первом национальном канале лидер украинских коммунистов Петр Симоненко, завершая выступление, неожиданно заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов.
В Украине война. Украина сегодня теряет свои территории. Очень серьезная, сложная ситуация в Донецкой, Луганской области. Все сегодня дает один ответ на вопрос о выборах. Они, по нашему убеждению, будут нелегитимными. И мы, коммунисты, снимаем свою кандидатуру для того, чтобы сегодня спасать Украину от того произвола, который имеет место.
Как пояснили в Центре избиркоме, снять кандидатуру по закону можно было только до 1 мая. Поэтому заявление Симоненко не имеет никаких правовых оснований, и его фамилия останется в бюллетенях. Согласно последнему опросу Киевского международного института социологии, из 21 кандидата самый высокий президентский рейтинг по-прежнему у бизнесмена, депутата Верховной Рады Петра Порошенко. Из общей численности избирателей, намеревающихся прийти на выборы и определившихся с кандидатом, за Порошенко готовы проголосовать почти 55% украинцев. За лидера партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко около 10%, а за бывшего вице-премьера Сергея Тігіпка и лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, соответственно, 6,7% и 6,5%. Если на выборах 25 мая кто-либо из кандидатов наберет 50% плюс один голос, то еще один тур голосования, как следует из действующего закона, уже не понадобится. Инициатор законопроекта об избрании главы государства в один тур Николай Рудьковский полагает, что последние соцопросы не отражают реальные показатели симпатий украинцев.
Я не верю в социологию, особенно сейчас. Каждый кандидат в президенты заказывает себе социологию и при помощи ее пытается манипулировать общественным сознанием. Нам нужно исходить из того, что мы должны полагаться на мнение людей и учитывать ситуацию сегодня. Мое предложение еще месяц назад было принять закон, который бы давал возможность ввести чрезвычайное положение в отдельных регионах Украины и проводить президентские выборы. И опять же это было сделано с целью защиты жизни граждан Украины. К сожалению, опять же в парламенте были политические спекуляции, что Рудьковский играет на интересы тех или иных политиков, что будто бы я хочу сорвать президентские выборы. В результате мы имеем 78 человек погибших, дестабилизированный целый регион, а придворные политологи сейчас тех политиков уже не знают, как оправдаться.
Эксперты, анализировавшие предвыборные программы кандидатов, констатируют, что они мало чем отличаются одна от другой. По словам директора украинского филиала Института стран СНГ Дениса Денисова, претенденты на президентское кресло главным образом говорят об укреплении экономики, борьбе с коррупцией, обещают вернуть Крым и обеспечить целостность Украины.
У каждого кандидата есть свои какие-то небольшие, может быть, особенности, но просто основной лозунг – это заявление о том, что все-таки права регионов должны быть расширены и больше власти должно быть на местах.
Чем ближе дата голосования, тем сильнее противостояние между главными соперниками. Несколько дней назад штаб Юлии Тимошенко обвинил Петра Порошенко в попытках ввести цензуру в Винницкой области, где, как утверждается, по указанию бизнесмена был уничтожен тираж местной газеты с дискредитирующими его фактами. Сама Тимошенко едва ли не на каждой встрече с избирателями упрекает фаворита предвыборной гонки в сотрудничестве с олигархами из окружения беглого экс-президента Виктора Януковича. 16 мая Порошенко уже во второй раз отказался от дискуссии со своим ключевым оппонентом в прямом эфире популярного на украинском телевидении шоу «Шустер Лайв».
Я хотела бы развернуться до Петра Алексеевича.
Я бы хотела обратиться к Петру Алексеевичу, чтобы следующие дебаты 23 мая обязательно состоялись. Приглашаю его поговорить о всех проблемах, с которыми живет сегодня страна. Считаю, что мужество, смелость, уверенность должна быть у кандидатов в президенты обязательно. И особенно в такое тяжелое время.
И особенно в такие важкие часы.
Заявила Юлия Тимошенко в эфире «Шустер Лайв». Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сестра одного из фигурантов болотного дела, Ксения Косенко, обратилась к президенту России с просьбой способствовать освобождению ее брата Михаила Косенко. По решению суда он был признан невменяемым и отправлен на бессрочное принудительное лечение в психиатрическую больницу. Там он находится с конца апреля. Михаила Косенко обвиняли в участии в массовых беспорядках и в применении насилия в отношении сотрудников полиции во время событий на Болотной площади 6 мая 2012 года. Михаил Косенко вину отрицал и настаивал на своей вменяемости. С подробностями Наталья Джампаладова.
8 октября 2013 года решением Замоскворецкого районного суда 38-летний инвалид второй группы по психиатрическому заболеванию Михаил Косенко был признан виновным в предъявленных ему обвинениях, однако от уголовной ответственности освобожден. Суд посчитал убедительными доводы специалистов Института имени Сербского, которые еще летом 2012 года, обследовав Михаила Косенко, пришли к выводу, что он нуждается в принудительном лечении. 25 марта этого года, рассмотрев апелляционную жалобу на постановление суда, коллегия Московского городского суда оставила без изменений решение о принудительном лечении Косенко. Спустя месяц, 25 апреля, Михаила Косенко перевели из следственного изолятора «Бутырка» в подмосковную психиатрическую больницу номер 5. Сестра Михаила Косенко Ксения, которая также была его общественным защитником во время судебного процесса, 19 мая обратилась с открытым письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой поспособствовать освобождению брата. Вот фрагмент ее письма, цитирую. «Не знаю, почему в нашей стране в случае бездушия чиновников всех уровней принято обращаться к главе государства, но я прошу вас, господин президент, обратите внимание на эту ситуацию и рассмотрите такую возможность, при которой мой брат Михаил Косенко мог бы находиться дома и проходить необходимое лечение амбулаторно, как все предыдущие годы. С уверенностью могу сказать, что его реабилитации в домашних условиях помогут ведущие специалисты российских и европейских клиник, и это принесет несравнимо больший эффект, чем содержание в стационаре». Конец цитаты. Ранее Ксения Косенко на своей странице в Facebook описывала посещение брата в больнице. Цитирую. «Миша выглядит совсем неплохо, очень обрадовался моему приезду. Из вкусностей взял совсем немного, не хочет поправиться, так как двигаться возможностей не так много. Желающих отжиматься, подтягиваться и все такое автоматически приравнивают к опасным и склонным к побегу». Конец цитаты. Также Ксения Косенко сообщила, что 28 апреля врачи провели медицинское обследование ее брата и пришли к выводу, что он все еще нуждается в лечении. «Угадайте, о чем вели беседы с Мишей?» – пишет Ксения Косенко. «Правильно, о политике». Михаил Косенко был задержан 8 июня 2012 года по подозрению в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к полиции во время оппозиционной акции 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Затем суд санкционировал его арест. Почти два года Михаил Косенко провел в следственном изоляторе, и дело в его отношении было выделено в отдельное производство из основного болотного дела и рассматривалось в суде отдельно. Фонд «Общественный вердикт», осуществляющий защиту Косенко, готовит жалобу в Европейский суд по правам человека, связанную с условиями содержания под стражей и с оказанием медицинской помощи Косенко. Директор «Общественного вердикта» Наталья Таубина рассуждает об особенностях дела Михаила Косенко и о шансах на его освобождение.
Там все случаи вопиющие, но ситуация с Михаилом Косенко сильно обостряется его состоянием здоровья, отсутствием в деле каких-либо доказательств того, что он совершал чего-либо противоправное. Этого не прозвучало ни на судебных заседаниях, не было в материалах дела. Согласно существующим правилам, каждые полгода проходит медицинская комиссия, которая решает, провело ли лечение к необходимому результату и возможно ли выписать человека из этой больницы. Насколько я знаю, такая комиссия прошла не так давно. Она постановила, что требуется дальнейшее принудительное лечение. С нашей точки зрения, Михаил совершенно спокойно, как и предыдущие 10 лет, мог бы осуществлять лечение амбулаторно. Те два года, которые он провел в следственном изоляторе, со всей наглядностью показали, что он не представляет никакой опасности для общества, потому что не зафиксировано ни одного конфликта с сокамерниками, никаких проблем во время его пребывания в СИЗО не возникало. Соответственно, до этого ни разу не возникало необходимости для стационарного лечения. И почему суд постановил именно лечение в больнице, вызывает там многие вопросы. Что сейчас можно делать и насколько обращение сестры к президенту возымеет роль, можно только предполагать, но любые призывы к любым органам власти, которые так или иначе могут принимать решения, сейчас важны. Можно надеяться, что какой-то из них сыграет роль и, наконец-то, приведет к тому, что Михаил окажется на свободе, как было бы совершенно правильно сделать уже давно.
Говорила Наталья Таубина. Сейчас суды Москвы рассматривают еще два эпизода болотного дела. В Московском городском суде 19 мая допрашивают свидетелей защиты по делу активистов Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Их обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая. В Замоскворецком суде продолжается так называемое дело четырех в отношении тех, кто был задержан во второй волне зимой и весной 2013 года. На этом процессе стороны допрашивают потерпевших и свидетелей обвинения. Всего фигурантами болотного дела являются 28 человек. 11 из них уже дождались судебного решения. Еще столько же амнистированы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Санкт-Петербурге в Институте региональной прессы проводят прокурорскую проверку. Следом за ним в институт прибыла комиссия МЧС. Проверки идут и в других некоммерческих организациях города. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Институт региональной прессы работает в Петербурге с 1993 года. Сначала он был филиалом большой сетевой организации. Последние 10 лет существует как независимое некоммерческое партнерство. Сначала его целью было научить средства массовой информации быть успешным бизнесом, поскольку советские журналисты этого попросту не умели. Второй задачей было помочь журналистам переквалифицироваться из пропагандистов в людей, которые информируют, просвещают и развлекают. Так определяет деятельность Института региональной прессы его директор Анна Шароградская, замечая, что постепенно с начала 2000-х задачи менялись. Приходилось уже отстаивать свободу слова. Что же касается СМИ как бизнеса, то и здесь начались процессы, далекие от свободной конкуренции за внимание читателя. А после недавнего награждения 300 журналистов приходится говорить о возрождении отношения к журналистике именно как к пропаганде. Все эти годы ИРП занимался не только семинарами и тренингами, мнениями, но и давал площадку для дискуссии и свободного выражения мнений представителям самых разных общественных, социальных, политических направлений, партий и движений. По словам Анны Шароградской, возможно, именно это и послужило причиной усиленного внимания со стороны прокуратуры.
Они пришли совершенно неожиданно ко мне, без предупреждения, 4 человека, прокурорская проверка, задавали вопросы, я, естественно, тоже задавала вопросы, с чего бы это вдруг. Они ответили, что есть такое подозрение, что мы занимаемся политической деятельностью. Год назад получили предостережение, что нельзя нарушать закон. Я объяснила, почему я считаю, что мы политической деятельностью не занимаемся. Нет у нас политических амбиций. Мы просто информируем общество.
Но нашлась и конкретная причина проверки. Семинар, уже довольно давно проведенный в Выборге по программе «Эффективное управление».
Вот сказали они, управление – это и есть политическая деятельность. На что я сказала, что, на мой взгляд, управлять можно чем угодно, и автомобилем тоже. Там обсуждались проблемы ЖКХ. Эксперт из Москвы, профессор высшей школы экономики. Все это было, может, даже, к моему сожалению, лишено всякой политики. Речь шла о проблемах, которые возникают в сфере ЖКХ, а журналисты часто просто не знают, как это раскрыть. Там очень сложные и законодательные вещи, и процедурные. Дальше мне сказали, что они сейчас хотят мне задать вопросы, зачитали мои права. Я спросила, допрос ли это. Нет, это опрос. Почему и как мы занимаемся не тем, чем нужно.
Затем проверяющие представили 3-страничный список документов, потребовав предоставить их в кратчайшие сроки, к 16, а затем к 14 мая. Вместе с документами сотрудники Института региональной прессы принесли в прокуратуру письмо с просьбой разъяснить, на каком основании проводится проверка, ведь если кто-то донес, что институт занимается политической деятельностью, на жалобщика можно подать в суд за клевету. После этого письма в институте началась проверка МЧС.
Ну, понятно, не сгорим ли мы в этом огне, который затеяла прокуратура. Там были разные вопросы, какой краской мы красим, сертифицированная ли это краска. Никакой краской не красим. Мы снимаем помещение в бизнес-центре. У нас есть план эвакуации при пожаре и огнетушитель, но оказывается, у нас еще и кофеварка была. И чайник был. Вот это все пришлось немедленно устранить. Как электролампы нам позволили, и компьютеры. В общем, 11 дней нас будут проверять.
Все происходящее Анна Шароградская определяет одним словом – «Кафка».
Обвинять нас в политической деятельности можно было лишь на том основании, что у нас появляются ньюсмейкеры, которые на политическом небосклоне мелькают. Граждане имеют право знать, как мыслят, как работают, какие цели перед собой ставят люди, идущие в политику. Мы такую трибуну предоставляем всем, кто делает это на законных основаниях и кто является членом зарегистрированной партии или объединения, то есть все в рамках закона.
Стоит заметить, что первая прокурорская проверка в ИРП была еще год назад, и по ее результатам институту было вынесено предостережение, хотя предмет недовольства указан не был. Кстати, сейчас прокурорские работники пришли не только сюда, но и к солдатским матерям Петербурга, говорит пресс-секретарь организации Александр Передрук.
Пришли с проверкой, очевидно, на закон об иностранных агентах проверяют. Вновь нас начали волну проверок. Очень сильно интересовались публикациями различного рода на сайте и так далее. Нашли, как всегда, финансовые документы. В данный момент они нам направляли еще одно письмо, просьбой дополнительные документы еще представить. У нас все они отводят очень мало времени. При этом предмет проверки, кто был заявителем, этого, к сожалению, информации не представил, хотя мы на это право имеем. Я думаю, что это новая волна, отрабатывается закон, который изначально понятно было, что никто не будет вступать добровольно в списки иностранных агентств.
Вот и Анна Шароградская тоже подозревает, что прокуратура хочет непременно загнать Институт региональной прессы в список так называемых иностранных агентств. иностранных агентов. А поводом для давления является то, что в институте время от времени выступают люди, критикующие власть. Поэтому, по мнению Шароградской, в свете новейших веяний власти пытаются объявить такие независимые площадки «пятой колонной» и «национал-предателями». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Израиле накануне начались совместные израильско-американские противоракетные учения. На них отрабатывается сценарий, при котором Израиль одновременно подвергается ракетному обстрелу с территории нескольких стран, в том числе со стороны Ирана. Учения начались через несколько дней после того, как в Израиль с визитом побывал министр обороны США Чак Хейгл. Подробнее об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
В этих учениях принимают участие почти 5000 израильских и американских военных. Как заявил накануне учения министр обороны США Чак Хейгл, в них задействована самая передовая американская и израильская противоракетная боевая техника. Учения охватывают целый ряд областей, включая противоракетную оборону. Вместе с двумя дислоцированными в Средиземном море американскими военными кораблями, которые оснащены элементами противоракетной системы «Иджес», в учениях примет участие вся израильская противоракетная оборона, включая систему «Железный купол», «Стрела» и «Проща Давида». Такие учения, а они известны под кодовым названием «Можжевеловая кобра», проводятся США и Израилем каждые два года. Нынешние учения седьмые по счету, и их цель – отработать вариант противоракетной защиты на тот случай, если Израиль одновременно подвергнется ракетным ударам из Ирана, Сирии, Ливана и сектора Газа. Как заявил перед началом учения министр обороны Израиля Моше Яалон, подобного рода сценарий является серьезным вызовом для Израиля, но страна способна на него ответить. Визит Чака Хейгла в Израиль и его встреча с Моше Яалоном и премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху ознаменовал первые американо-израильские переговоры на столь высоком уровне с тех пор, как в прошлом месяце Израиль и палестинская автономия прервали проходившие под эгидой США мирные переговоры. Однако Хейгл предпочел не заострять внимание на этом болезненном вопросе, а вновь заверил израильскую сторону в непоколебимой приверженности США делу обеспечения безопасности Израиля. На переговорах мы обсудили готовность США поддержать качественные преимущества израильских вооруженных сил. Это включает предоставление Израилю некоторых из самых совершенных американских видов вооружений, таких как конвертоплан V-22 «Оспри», истребители F-35 и высокосложные радарные системы. Мы обсудили также пути укрепления сотрудничества между нашими странами в области безопасности в свете таких проблем, как ситуация в Сирии и угроза, которую представляют иранские баллистические ракеты.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Десятилетний юбилей музея ГУЛАГа встретили мультимедийной выставкой «Репрессированный буддизм». Эта тема менее всего исследована в истории гонений на религию со стороны советской власти. Между тем, последствия репрессий для буддийских народов страны были катастрофическими. Лилия Пальвелева продолжит тему.
Музей ГУЛАГа в этом году сменит адрес. С Петровки переедет в более просторное помещение в первом самотечном переулке. Это будет уже крупный музейный центр, что логично, ведь с момента основания музея собирательской и исследовательской работе, научным конференциям и вечерам памяти здесь уделяли не меньше внимания, чем выставочной деятельности. Впрочем, и выставки увидели более 100 000 посетителей. Трагическое, всегда затемненное пространство, где стены ободраны до щербатой кирпичной кладки и где на подземные уровни надо спускаться почти на ощупь, их не отпугивает. Правда исторического документа оказывается притягательней. Вот и на выставке «Репрессированный буддизм». Документов много, старых фотографий, газет и так далее. Об актуальности выставки говорит главный редактор издания «Буддизм в России», основатель буддийского издательства «Нартанг» Андрей Терентьев.
У нас в стране нету ни памятника, ни мемориала безвинно уничтоженным ламам. А для буддийских народов, для бурят, калмыков, тувинцев, это была не просто трагедия, это была национальная катастрофа, потому что была полностью уничтожена духовная элита народа. Так даже не было никакой другой интеллигенции там, или никаких других образованных людей. Все образование было религиозным, и наиболее умные, образованные люди были в монастырях. В прошлом году мы издали книгу, подробно об этом рассказывающую московского историка Синицына «Красная буря». Мы еще не понимали масштаба репрессий, сколько было лам репрессировано. А теперь в процессе создания этой выставки мы знаем, что было репрессировано 100% лам. Что были только единицы, кто ускользнул с этих территорий тем или иным путем, которые выжили. Мы должны помнить об этом. И вот эта выставка – это первый такой маленький памятник трагически погибшим десяткам тысяч буддийских монахов и верующих. И я думаю, что когда-нибудь во всех буддийских республиках будут поставлены большие памятники безвинно убиенным монахам.
На выставке есть особый раздел с фотографиями этих монахов и краткими жизнеописаниями. Годы рождения разные, год смерти у многих один – 1937. На открытие репрессированного буддизма приехал профессор Калмыцкого института гуманитарных исследований Константин Максимов. Он напоминает, что духовенство стало подвергаться репрессиям уже на самых ранних этапах существования советской власти.
Первый этап – экономическое давление, затем политическое давление, и, наконец, в 30-х годах – это физическое истребление духовенства. В Калмыкии до 3000 священнослужителей уничтожили. Это трагедия. Видимо, советская власть уничтожала не случайно, потому что буддизм для калмыцкого народа, буддистов, является идеологической основой сплочения. На основе именно вот этой идеологии буддизма как раз и складывалась государственность, единство народа. Парадоксальность советской национальной политики в том, что, казалось бы, создавая, возрождая, поднимая и в то же время уничтожая через все этапы, вплоть до физического уничтожения, духовенства, затем интеллигенцию, затем весь народ был выслан, подвергся, можно сказать, геноциду, 40% оставили в Сибири. И сейчас на научных форумах иногда так говорят о том, что ну сколько можно говорить о репрессиях, сколько можно писать об этом, было, прошло. Но мы-то говорим, и сегодняшняя выставка говорит о том, что было, прошло, но чтобы не было этого. Чтобы, самое главное, не повторилось этой трагедии.
Как сообщает директор музея ГУЛАГа Роман Романов, выставка рассказывает не только о репрессиях, но также дает представление об основах буддийской религии.
На первом этаже в большом зале на стенах вы видите вот эти панели. Это историческая информация о развитии буддизма в России. И мы доходим до советского периода и период репрессий. А в самом центре зала представлены тханки, через которые мы рассказываем философскую часть. К этим тханкам идет звуковое сопровождение, которое подробно рассказывает, что это означает, и идут трактовки буддийской символики.
Зритель оказывается на небольшом деревянном помосте, где больше трех человек не уместится. Вокруг непроницаемая, наводящая на мысли о бесконечности темнота. Лишь в глубине колодца ярко освещенный белый плафон, на который направлен острый конус проекции. Разноцветные изображения чуть размыты и постоянно трансформируются. Одни символы и орнаменты перетекают в другие. Чрезвычайно умиротворяющее зрелище. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
«Создай свой рай» – так озаглавлена последняя книга польского писателя Мариуша Щигела, автора бестселлера «Готленд». В «Готленде» рассказывалось о чешской истории за 100 лет. «Рай» – книга о сегодняшней Чехии. С подробностями Нелли Павласкова.
Это субъективные заметки по следам частых визитов автора в Прагу. Это размышления о том, что поляка-чехофила восхищает в стране Карела Готта и в чешской культуре, которую он называет «радостью в печали». Герои книги – писатели Эгон Бонди и Богумил Грабал, фотограф Ян Саудек, скульптор Давид Черный, творчество и поведение которого можно назвать пощечиной общественному вкусу. Но больше всего автора интересует безбожие чехов, самого атеистического народа в мире. Оригинальное переплетение всех этих мотивов создает многослойный портрет Чехии и ее культуры так, как ее видит Мариуш Шигель.
Мишель Уэльбек считает, что наше время лучше всего характеризует слово «хмурое». Но чехи умеют импозантно устранить эту хмурость из поля своего зрения. Я пишу о том, что меня восхищает в чешской культуре. О смехе как маске. Иногда маски от трагической безысходности. Но больше всего меня интересует безбожность чехов. Я знаю, что мой настойчивый вопрос «Как вам живется без Бога?» кажется чехам таким же банальным, как и адресованный итальянцам вопрос «Как живут у вас брюнеты?» Но поймите, в Польше требуется недюжинная отвага, чтобы признаться в атеизме. Полякам рай был дан сверху раз и навсегда. Нам, польским чехофилам, нравится, что у каждого чеха свой рай, и он создает его себе сам, как ему вздумается. Некоторым полякам это кажется смелым и завидным. Мне пишут, теперь большинство ваших читателей хотят стать чехами и жить в Чехии. Чехия, которую видят читатели книг Шигеля, как торт, как взбитые сливки, как шоколадная глазурь, от которой невозможно отказаться. Она как желанная женщина, она та часть нашего «я», которую мы не знаем. Мы желаем ее, ищем ее, но в Польше найти не можем. Чтобы не поддаваться моей склонности к мифотворчеству и к идеализации, вспомню слова Оскара Уайльда. «Мы терпеть не можем людей с такими же недостатками, как у нас самих». Именно поэтому я обожаю Чехию, потому что у этого народа совсем иные недостатки, чем у нас, поляков.
Как вам живется без Бога? Большая часть книги «Создай свой рай» посвящена безмолвному вопросу поляков, обращенному к чехам. Мариуш Шигель часто задает этот вопрос своим знакомым и получает ответ «Нормально живется, прекрасно, приятно». Другие отвечают «Лучше, чем с Богом» или «Как без тирана». Приведу пример.
Трамвай мчался в Праге вдоль Волтавы, и у блондинки в глубоком декольте покачивался большущий крест. На остановке в вагон вошла молодая брюнетка с шестью колечками в носу, посмотрела на бижутерию соседки и возопила. Что это? Христос на кресте, подарок бабушке. И ты носишь этот труп? Но ведь красиво. Но он мертвый. Не могла тебе бабушка подарить Будду? Разве можно носить на груди покойника? У меня просто мороз по коже. Ведь он так подходит к этой блузке, защищалась блондинка.
Автор книги решил вплотную заняться вопросом религии у чехов, но их ответы не продвигали его ни на йоту.
«Я только и слышал, мы самый атеистический народ в мире, или я верую в атеизм. Да, чехи, кроме, пожалуй, древних бабушек, не верят в Бога, но нет у них и агрессивной неприязни к христианству. В анкете журнала «Неделя» за 2002 год, названной «Какими современными героями мы восхищаемся», на первом месте оказались пожарники Нью-Йорка, на втором – мать Тереза из Калькутты, а из героев прошлого выиграл Иисус Христос. С одним знакомым я вел долгий разговор о Боге, и мне показалось, что его безверие сильно поколебалось. «Так что, начнешь верить в Бога?» – спросил я. «Да», – ответил он, – «но проблема в том, что Бога нет».
В главе «Страна рай» Шигель пишет.
Полное согласие между гражданами Чешской Республики существует по одному вопросу. Все они считают свою страну прекрасной, красивой, и государство официально подтвердило это мнение в гимне. Британцы в своем гимне просят Бога охранять королеву, венгры просят об отпущении грехов, немцы хотят единства, свободы и справедливости. Русские славят могучую державу, французы призывают вперед дети родины, украинцы идут в кровавый бой от Сяна до Дона. Словаки останавливают громы и молнии над Татрами. Даже жители Фарерских островов сообщают, что высоко поднимут знамя и будут бороться с неприятелем. Чехи в своем национальном гимне поют только о том, что их страна – рай. «Где родина моя, где дом родной? Вода журчит по лугам, леса шумят на горах, в садах блистает весны цвет – это рай земной». А как представлены сами чехи в этом гимне, который раньше был народной песней? Это души нежные в сильном теле, с ясной мыслью и силой противостоять супостату. Это чехов славное племя. Между прочим, этот второй куплет в гимне не исполняется. В чешском гимне, в отличие от многих других, даже мир за пределами Чехии не враждебен. В гимнах других стран мира люди ходят, маршируют, что-то завоевывают и несут знамена. В чешском гимне, по всей вероятности, люди лежат. А что еще можно делать в раю?
Нелли Павласкова о книге Мариуша Щигила «Создай свой рай». 19 мая исполняется 25 лет с тех пор, как прошел первый конкурс красоты государственного масштаба на территории тогда еще существовавшего Советского Союза. Его победительницу Юлию Суханову не только в России, но и за рубежом принимали как новое лицо страны, которое мелькало на обложках наравне с первыми лицами СССР. Но за год до избрания первой советской красавицы в 1988 году во многих городах и, например, в Прибалтийских республиках прошли местные конкурсы красоты. Известным на всю страну стал первый конкурс «Мисс Москва» 1988 и его победительница Маша Калинина. За четверть века конкурсы красоты в России приняли самые разные формы, от корпоративных и местечковых до грандиозных дорогостоящих шоу. Но о специфике и целях российских конкурсов красоты специалисты бьюти-индустрии высказываются неоднозначно и часто весьма критически. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
Название «Мисс СССР» и произнести-то сложно из-за 5С подряд. Но назвать дефиле в купальниках и вечерних платьях «А ну-ка, девушки» вслед за популярной советской телепередачей было бы уж совсем двусмысленно. Продюсер первого общегосударственного конкурса красоты режиссер Юрий Кушнирев в интервью «Комсомольской правде» рассказывал о том, что ВЛКСМ и КПСС проявляли тревожный интерес к идейности мероприятия. В то же время сами комсомолки-отличницы не видели ничего плохого ни в самой идее, ни в себе самих, даже если для последнего были основания. В 1988 году девушек, желающих пройти кастинг на конкурс «Мисс Москва», было 2750, а на следующий год уже около 4000. При этом, по воспоминаниям очевидцев, были девушки с фигурами, так сказать, запущенными или неразвитыми, или просто неформатными. Кстати, именно тогда, в конце 80-х, советским девушкам впервые сообщили формулу красоты 90-60-90. Многие до сих пор считают ее и формулой успеха. С этим не вполне согласна работавшая главным редактором Forbes Style Ирина Михайловская.
Если я буду говорить более-менее профессионально, как человек, который много лет имел отношение к бьюти-индустрии, к фэшн-индустрии, к всем гламурным журналам, то, конечно же, конкурсы красоты, они немножко вообще не про это. Это что-то такое социальные модели, все профессиональные модели, как правило, никто из них никогда не участвовал в конкурсах красоты. И там вообще совершенно какие-то другие стандарты. Девушки, которые работают моделями и фотомоделями, и там моделями на подиуме, все. И девушки, которые идут на конкурс красоты, это совершенно разные девушки. Просто, наверное, может быть, конкурсы красоты, когда они начинались где-то еще не у нас, а там, когда это все, собственно говоря, начиналось, там, 50-е, 60-е и так далее. Тогда вот оттуда девушки шли там и в актрисы, и в модели. А сейчас до нас это дошло уже в тот момент, когда это уже стало таким, ну, то есть, скорее, какая-то социальная роль. То есть, вот девочки участвуют, да, кто-то из них побеждает, становится этой, там, не знаю, королевой красоты, едет там с миссией по всяким разным странам. То есть, это скорее такое что-то, ну, не то чтобы прямо, там, трэшевое, да, конкурс красоты, ну, вот, гораздо более лоу-класс, скажем так. Она вполне может использовать это действительно как прекрасный социальный лифт, а если нет, так нет. Те, кто не заняли первое место, это вообще ничего не значит.
Конкурс красоты оставался всесоюзным и назывался «Мисс СССР» еще 3 года. С 1992 года его преемником стал существующий поныне «Мисс Россия». Но на официальном сайте его историю ведут с 1927 года, когда конкурс «Мисс Россия» прошел в Париже среди представительниц русской эмиграции. В жюри бывали писатели Бунин и Куприн, художники Коровин и Бенуа. В 1931 году титул «Мисс Россия» достался дочери певца Федора Шаляпина Марине Шаляпиной. Она вспоминала, что ей было дискомфортно, и она ничего такого не хотела, но, цитирую, то был никакой не конкурс, какие сейчас устраивают. Однажды я танцевала на вечере, на меня надели чудный венок, красиво загримировали, и, наверное, я очень хорошо смотрелась со сцены, вспоминает королева красоты 1931 года. Не вполне удобно чувствовала себя на конкурсе и последняя мисс СССР, ныне предпринимательница и мать двоих детей Эльмира Шамсутдинова.
Очень-очень запомнилось то, что в жюри было очень много известных людей.
и Ермольник, и Панкратов Черный, по-моему, был, и Фатеева была. Дело в том, что наш конкурс отличался от обычного конкурса тем, что он был на корабле, и это была телевизионная версия. То есть не было зрительного зала и поддержки зала, вот как принято обычно. Ты выходишь на сцену и чувствуешь, тебя принимают или нет. И вот это, конечно, очень сильно напрягало меня лично.
Участие в конкурсе красоты сильно поменяло вашу жизнь?
Кардинально не поменяло, конечно, но поменяло все же, потому что и я другая. Наверное, скорее всего, если бы я не участвовала, то по-другому сложилась бы моя жизнь. Вот если бы я не участвовала, я бы точно, скорее всего, осталась в спорте, я бы работала тренером по художественной гимнастике.
Переход от абстрактного образа русской красавицы к конкретным лицам с телами и, что самое главное, именами, в России затормозился где-то на полпути. Конкурсов красоты только известных с десяток. Главные – Мисс Россия и Краса России. Последняя выбирает лучшую среди победительниц региональных конкурсов красоты, а Мисс Россия отправляет на международные конкурсы. Среди россиянок есть мисс Вселенная Оксана Федорова, мисс Мира Ксения Сухинова и две мисс Европа Елена Рогожина и Светлана Королева. Казалось бы, потребление женской внешности в России вышло на цивилизованный международный уровень, и потребности внутреннего рекламного рынка, где востребованы внешние данные, растут. Вот и Playboy работает с умами и телами россиян и россиянок уже почти 20 лет. Все это есть. А громких имен, образов, по-настоящему звездных карьер и абсолютной известности, сделанных на собственной красоте, в России нет. На эту тему рассуждает основатель российского «Плейбоя» Артемий Троицкий.
В России абсолютно ублюдочная модельная индустрия, которая замешана в первую очередь на, скорее, таких понятиях, как эскорт-сервис и проституция. Понятие модели в России ассоциируется не с какими-то блестящими, успешными женщинами, там, типа Синди Кроуфорд или Линда Евангелиста или Эва Герцогова, да, которые, в общем-то, респектабельные дамы, богатые, хорошо укорененные в светской отчасти даже и культурной жизни, и шоу-бизнесе, и так далее. У меня есть такое ощущение, что и на Западе вот эта золотая эра моделей, когда действительно гремели все эти имена, Наоми Кэмпбелл, и Кейт Мосс, Татьяна Патис, там прочее, прочее. По-моему, и на Западе уже эти времена, слава богу, прошли.
Королева красоты 2002 года и мисс Европа Светлана Королева говорит, что нынешние конкурсы красоты очень сильно отличаются даже от тех, что были лет 10-12 назад. Светлана считает, что своей удачной жизнью матери, троих детей, модели, телеведущей, бизнес-вумен, создательницы линии женской одежды, она обязана прежде всего своему характеру, а не титулу «Мисс Россия». Но и плохого ничего про конкурсы сказать не может, ведь модельную карьеру, как и президентскую, делают не по заранее написанному сценарию, объясняет Светлана Королева.
Ну, вы знаете, в президенты страны тоже не через МГУ приходят. Каждый двигается в этой жизни настолько, насколько ему хватает сил. Это конкурс красоты в России сейчас очень изменился. И сейчас девочка, попадая на этот конкурс, она не тратит ни копейки для того, чтобы попасть на этот конкурс. Она участвует в нем, и в случае, если она побеждает, а это первое, второе, третье место, им снимают квартиру, у них есть водители, у них есть полное обеспечение в плане салона красоты, одежда, у них есть все, если сравнивать с моим конкурсом красоты. Тогда, когда я становилась мисс России, у меня не было ничего, можно сказать. У меня не было даже ни платья, ни туфель, ничего. Я стремилась именно сама, моя личность стремилась куда-то выбраться, чего-то достичь, реализоваться.
Сегодня для того, чтобы на сцене появились два десятка претенденток на звание «Мисс Россия», кастинг проходят до 50 тысяч девушек в 80 регионах России. И даже если эта попытка окажется неудачной, есть десятки шансов взять титул «Мисс», будучи не только молодой, незамужней и бездетной девушкой с модельными формами и внешностью. В России есть конкурсы типа «Мисс Русь», где известные 90-60-90 не догма и не предел. Есть состязания исключительно для профессиональных моделей, конкурсы будущих и состоявшихся мам, бабушек. О дополнительных критериях многих конкурсов красоты говорят их названия: «Мисс Красная Звезда», «Мисс Вуз», «Мисс Колония». Но вот возрастные ограничения по юности участниц в России скоро могут быть ужесточены. Законодатели решили, что детские конкурсы красоты вредны, травматичны для психики, вероятно, родительской тоже, и намерены такие состязания запретить. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Автор и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте и про страницы «Радио Свобода» в социальных сетях.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сближение Москвы и Пекина. Надолго ли? Беседуем с востоковедом Андреем Корнеевым и политологом Андреем Федоровым. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра и всегда на сайте «Свободы». Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.